Здравствуйте, дорогие друзья! Все непременно, всегда здравствуйте! Пребывайте в хорошем расположении духа, в созидательном состоянии ума и прекрасном расположении души. Пусть все это сопровождает вас ежедневно. Сегодня вы увидите видеоматериал, в котором вам представлена беседа с представителями структуры под названием «АЛЛАТРА». Это предисловие видеоматериалу, с которым вам предстоит ознакомиться, сделано специально для тех, кто недавно, влившись в дружное наше семейство прекрасных людей, которые называют друг друга друзья канала Астралионика, для тех, кто по тем или иным причинам пока еще не ознакомился со всем видеоматериалом, расположенным на канале нашем Астралионика на YouTube, где, среди прочего, есть и интервью, беседы, которые прошли в контакте с этой структурой, со структурой под названием «АЛЛАТРА». И точно так же есть интервью, в которых я вполне ясно, четко, недвусмысленно отразил свое отношение к этому явлению в информационном мире. Более того, относительно недавно, когда для этого уже созрел момент, я представил вниманию слушателей и друзей нашего канала мнение тех, с кем мы определенное время находимся в очень тесной плодотворной связи. Тех, к кому мы обращаемся за помощью в наших теперь уже ежедневных воззваниях. Их точка зрения, их мнение об этой структуре было высказано кратко, ясно, однозначно. Я повторю то, что было нам сказано этими нашими космическими друзьями. Сейчас же мне бы хотелось, чтобы все, кто так или иначе, по тем или иным причинам, имеет свое особое мнение по поводу структуры под названием «АЛЛАТРА», и это мнение скорее негативное, для этой части нашей аудитории я хочу сказать то, что говорил и ранее. Когда ко мне обращаются с просьбой поделиться какими-то знаниями, каким-то опытом, которыми я овладел, по крайней мере, в этом воплощении, когда это делается уважительно, достойно, с соблюдением самых элементарных принципов этики межличностного отношения, я всегда иду навстречу. И те, кто следит за публикациями на нашем канале, знают, что это так. Я соглашался на интервью с людьми, о ком у очень многих друзей нашего канала сложилось, не вполне приятное впечатление. Это совершенно не умаляет и не принижает той высокой составляющей, которая всегда есть в наших интервью. Это та часть знания, которым я могу делиться, часть опыта И еще нечто, что остается невысказанным словами, но что передается особым образом. Многие из вас это чувствуют. Некоторые особо одаренные это даже видят. Теперь еще более предметно о структуре под названием «АЛЛАТРА». Это один из примеров того, как светлые, чистые, великие идеалы человечества, устремленность очень многих людей к свету, к высоким знаниям, которые ведут нас в космическое наше братство, используются особым образом. И за всем этим очень часто стоят даже не человеческие интересы. Я не буду никоим образом сегодня вдаваться в детали того, что выяснилось в результате анализа, структурного, системного анализа и самой организации «АЛЛАТРА», и тех, кто стоит за руководством, и частично за теми, кто иногда появляется там на экране. Это очень серьезная тема, к ней надо быть готовыми, чтобы воспринимать такого рода информацию без излишней эмоциональности. В такой работе это только вредит. Что же касается самого существа вопроса, который я сейчас поднимаю, стоит, не стоит, соглашаться, не соглашаться, для меня так вопрос не стоит. В этом смысле примером для меня являются такие великие учителя человечества, как Будда и учитель учителей, который пришел 2000 лет назад и показал, как спокойно, с любовью можно побеждать без всякого насилия, входя в дома и мытарей, и людей, считавшихся тогда недостойными, низкими по происхождению, и в дома тех, кого он как явление публично обличал, указывая на их странное естество, роднящее их с ехидной. Знающие символику образов, они понимают, кого имел в виду этот высочайший учитель. И кого мы сегодня знаем под вполне определенным наименованием. Его высочайший дух, его космическая любовь оказывались настолько всемогущими, что где бы он ни был, в каких бы условиях он ни общался с теми, кто жаждал его услышать, он всегда был на высоте и оттуда показал нам пример такого рода служения человечеству. И, кстати, о фарисеях. Его общение с представителями этой части тогдашнего населения Иерусалима, оно ведь имело очень много позитивных последствий. Один из них, Иосиф Аримафейский, оказался и настоящим другом, настоящим учеником, и тем, кто принял участие в судьбе учителя, самое непосредственное и неоценимое. Его участие в последних мгновениях скажем так, физического пребывания учителя на земном плане дорогого стоит. А ведь он из фарисеев. Так что я предлагаю вам максимально настроиться на восприятие главного в том видеоматериале, который представлен вашему вниманию. Что же касается структуры «АЛЛАТРА» и некоторых других такого рода, то все, что сегодня происходит, можно вполне обоснованно отнести к ситуации, о которой Христос устами Иисуса сказал: «И все тайное станет явным». И если сегодня еще есть какие-то иллюзии, если есть пока еще очень многочисленная когорта сторонников, последователей этой структуры, то в самое ближайшее время многие из них получат достаточное количество информации, которое позволит им свободно принять решение. И я говорю об этом именно потому, что знаю, некоторые из тех, кто до серии интервью, которые я дал этому каналу, были активными и такими горящими участниками дел этой структуры, они задумались, они сделали выводы, и теперь в этой структуре не участвуют. Это не значит, что каким-то образом в этих интервью я призывал кого-то, хотя бы кого-то из последователей системы АЛЛАТРА отойти от этого учения. Это значит, что, наверное, в моих словах, в том, что и как я предлагал слушателям и этой структуры, и нашего канала, для них оказалось более интересно, более важно и значимо в их собственной жизни, в их собственной судьбе. И когда люди увидят истинное лицо, если можно так сказать об этой материальной сущности, тех, кто действительно стоит за этим замыслом, я думаю, долго думать они не будут, потому что они именно те, о ком наши высокие друзья сказали четко и ясно. И буквально следующее. Это пройдохи, это лжецы, это лицемеры и это враги. Враги тех, кто, соблюдая все космические законы, помогает нам сегодня выживать в этих нечеловеческих условиях и пребывать в позитиве. Так что, надеюсь, все услышанное будет вам интересно, и каждый из вас сделает свой собственный вывод. Всех благ вам, еще раз, здравия, благополучия, успеха во всех ваших светлых начинаниях и высшего покровительства нашего единого Отца.
Человек – это чрезвычайно сложная приемопередающая система. Любая клетка, начнем с клетки, представляет собой, во-первых, генератор акустических вам мысли, эмоции. Да, это тоже волновые явления. Когда на вершины знания поднимутся физики, они обнаружат, что там давно сидят мистики. Этот символ к нам пришел вообще из других миров. Мы — единое сердце планеты. Это, если угодно, Творец, Создатель, называйте как угодно, Бог. И это и есть то, что мы должны осознать, воспринять, возрадоваться этому.
Здравствуйте, Юрий Рубинович.
Здравствуйте, приветствую вас.
Да, мы тоже вас рады приветствовать. Нам понравилась очень интересна ваша деятельность, и хотели бы сегодня поделиться с теми экспериментами, которыми мы проводили в рамках проекта Международного общественного движения «АЛЛАТРА», и услышать ваше мнение как специалиста. Это интервью мы хотим как бы взять у вас для конференции по калейдоскопу фактов, которая посвящена знаку «АЛЛАТРА». Мы, как участники Международного общественного движения «АЛЛАТРА», волонтеры, провели ряд экспериментов по воздействию знака «АЛЛАТРА». Вкратце могу вам рассказать, откуда эта информация. Подчеркнули мы ее из современной энциклопедии знаний книги «АЛЛАТРА», где написано очень много, более подробно можно ознакомиться в книге «АЛЛАТРА». И нам стало интересно, потому что, как оказалось, этот знак обнаружен на многих континентах и на многих артефактах древних цивилизаций. Поэтому мы решили провести определенные исследования. Взяли мы самые такие, ну, критические точки, это аварийные ситуации на дорогах. То есть мы их проанализировали и заметили, что в одних и тех же местах с постоянством определенным повторяются аварии. Причем аварии серьезные, какие-то, ну, странные по-своему. Кто-то в лобовую поехал, на встречную выехал. В общем, причем водители отмечали, что они абсолютно либо не помнят, что с ними произошло, если живы остались, либо какие-то странности. Мы взяли эти точки, проанализировали. Я могу, кстати, даже сейчас небольшую презентацию вам сделать. Вот знак «АЛЛАТРА». Значит, существует два рабочих знака. Это на черном фоне белый знак и на белом фоне черный знак. То есть в основном наши исследования проходили на знаке черный фон, белый знак на черном фоне. Значит, когда мы установили, вот видите, такой борт, знак «АЛЛАТРА» с двух сторон – предполагаемой, так сказать, аварийной обстановки. То есть вот эта трасса Киев-Одесса, и здесь в течение там полутора года мы проверили статистику, которую нам полиция дала. Значит, там было огромное количество аварий, 37 погибших и 46 или, ну, повреждений таких серьезных. Установили вот на 24-м километре, там и на 27-м знак «АЛЛАТРА», в итоге оказалось, что в течение вот этого периода не произошла ни одна авария. Была одна в то время, когда борт был как раз сорван. Ну, это такие одни из самых показательных, скажем так, мест. В первом километре тоже это Украина, трасса Борисполь-Переяслав, точно такая же. Там считается эта зона геопатогенной. Причем местные жители очень отмечали постоянные какие-то проблемы, плюс статистика тоже как бы дорожно-транспортная говорит, что это аварийное место, особо аварийное место, потому что более 4 случаев смертельного исхода после установки знака, ни одного. Ну вот таких вот несколько мест, это Тернополь, там тоже такое же самое происходило. Ну, в общем, где-то около 5. Здесь это Гостомельское шоссе, это уже устанавливают сами люди, потому что они заметили, что после установки вот этого вот знака аварийность реально в этом месте пропала, хотя было довольно-таки много, и там в лобовую в основном съезжали, с трассы съезжали. Как вы видите, абсолютно ровная трасса, ничего там не предполагает, но какие-то ситуации были. Ну, в общем, нас это все заинтересовало, как бы мы начали экспериментировать, решили провести, посмотреть, как реагирует психофизика человека и какие возможны изменения при установке знака «АЛЛАТРА». То есть мы провели такой эксперимент. Взяли микроскоп, посадили человека, значит, взяли у него кровь, посмотрели результаты анализа крови. Потом посадили человека на 12 минут и на 24 минуты. Перед знаком АЛЛАТРА на черном фоне взяли кровь, и перед знаком АЛЛАТРА на белом фоне взяли кровь. И самое интересное было то, что вот буквально за вот этот короткий период времени эритроциты распались. Причем люди отмечали спокойное, умиротворенное состояние и, ну вот, знаете, такое, как отсутствие мыслей, спокойствие. Ну, если перед этим такой фон был эйфория, там такая чересчур, там, либо какое-то депрессивное состояние у человека, то после того, как он посидел перед знаком АЛЛАТРА, абсолютно вот состояние психологическое меняется. Ну, конечно же, мы пошли дальше, и нам уже стало интересно. Мы взяли контрольную группу, параллельно там проводили эти эксперименты, брали у контрольной группы и брали у тех людей, которые перед знаком АЛЛАТРА сидели. Результат тот же самый, те же самые исследования. То есть в наших исследованиях, ну, где-то около 50 человек произошло, различные вариации были. Самый интересный был последний, это мы уже дальше пошли, и просто нам было интересно изучать, и мы начали смотреть вот вообще воздействие людей друг на друга. То есть мы знаем, что как бы вкладывать негативные мысли в человека, либо позитивные, то есть это влечет определенные там последствия. Как для человека, который это вкладывает, так же и для человека, который это принимает, причем невольно. Потому что, ну, мысли как бы зачастую у людей идут хаотично, и человек этого не отслеживает. То есть мы точно так же провели эксперимент по воздействию мыслей на психофизику человека. И один человек сидел, вкладывал мысль, как бы думал о другом сначала негативно, потом позитивно. И точно так же мы брали анализ крови и у одного, и у второго. Но было интересно, когда человек вкладывал в другого негативные мысли, а второй сидел перед знаком АЛЛАТРА. Отмечали спокойное, умиротворенное состояние, а тот, кто вкладывал мысли, он говорил, что я, говорит, абсолютно не мог этого делать. Говорит, вот как будто бы, ну вот, начинаешь о чем-то думать, а оно вот просто развеивается и не хочется, и очень тяжело, и ты понимаешь, что это сложно, что на это требуется огромная затрата энергии. То есть оно как, ну вот просто исчезает в пространстве и все. Ну и поэтому мы сейчас как бы заинтересовались дальнейшими исследованиями знака АЛЛАТРА, потому что мы видим серьезные изменения как бы психофизики человека, окружающих пространств. Потому что люди стали устанавливать у себя дома, на работе, как бы тоже заметили и улучшение сна, изменения внутренние самого человека. И поэтому вот мы хотели бы сегодня попросить вас прокомментировать, что вы можете сказать по этому поводу.
Интересная информация. И первое, с чего я начну, вот действительно такой знак, иногда это называют символ. Его находят в разных артефактах, там, где исследуется влияние тех или иных культур, многие из них допотопные. Есть основания считать, или, как говорят раньше, полагать, что этот символ к нам пришел вообще из других миров, или в результате взаимодействия представителей земного человечества с какими-то представителями других цивилизаций. Я сейчас просто это обозначил как отдельная тема исследования, она очень интересная, в чем-то, может быть, перспективная, поскольку это сразу целый пласт исследований. о которых людям известно, этим занимались, по крайней мере, в 20 веке точно. Что касается конкретики воздействия конкретного знака на психофизику человека, да, это интересная фактология. Один маленький нюанс, вы сказали, что там эритроциты распались. Если я правильно понял, произошло так называемое, ну, грубо говоря, разлипание эритроцитов.
Да, что это?
Да, потому что очень часто они агрегированы, собраны в такие композиции, которые в значительной степени уменьшают качество газопереноса. Ну, медики это знают. А в данном случае я так понял, что произошло как раз дезагрегирование, и фактически это приводит к резкому улучшению процесса газопереноса, это тканевое дыхание улучшается и многое другое. Все правильно?
Да, правильно.
Я хотел сразу вас спросить вот о чем. Приходило ли вам в голову проверить влияние этого знака на структуру воды? Это первый вопрос. И второй. Попробовать проверить влияние этого знака с помощью современных биорезонансных комплексов, таких как Имаго и Медис.
Рядом. Вы знаете, да, спасибо за вопрос. На самом деле интересно, вот на воду мы хотели проверить.
Тогда, да. Ну, я надеюсь, что мое предложение вас заинтересует. И такие комплексы, диагностические прежде всего, они довольно распространены. Из того поля приборов, с которыми я был знаком, исследовал, проводил своеобразные верификации, мне максимально импонирует именно и Медис, и Имаго. Хотя существуют варианты приборов, основанных на таком же принципе, то есть это волновая биорезонансная диагностика, или спектральная. Этим я хочу сказать, что если у вас есть, а я думаю, что есть коллеги за рубежом, они могут заинтересоваться этой стороной экспериментальной физики в данном случае и провести свои исследования. Это первое. Далее. Если вы занимаетесь в своей деятельности, исследованиями, о которых вы сказали, тогда я очень вам рекомендую рассмотреть литературу на тему кристаллы воды, с которыми были проведены определенные виды исследований японским ученым. В одном из источников, который я смотрел в свое время, там была технология приготовления такого рода кристаллов в домашних условиях.
Мы просто в домашних условиях, ну, как бы, был еще такой маленький эксперимент с растениями. То есть проводили эксперимент воздействия этого знака на рост растений. И, ну, однозначно было заметно, что те растения, которые росли сами хиленькие, а там, где стоял знак на черном фоне, там растение очень хорошо росло. Там, где стоял на белом фоне, там он растение как бы чуть меньше. То есть, ну, вот такой еще был эксперимент.
Обратили ли вы внимание на то, насколько выпрямлен был стебель центральный, или если это был ствол растения?
Выправленное было. Верхушку тянулось, да, больше.
Да, то есть один из компонентов его влияния, я подчеркиваю, один из, это максимальная стабилизация процесса эволюции. Применительно к растению это может означать обеспечение максимальной стабильности роста основного центрального стебля.
Связан ли как-то знак, двухмерный знак, его изображение, со звуком? И как может ли одно преобразовываться в другое или одно посредством другого каким-либо образом влиять на человека?
Все понятно.
Мы сейчас говорим о объекте, воспринимаемом нами через зрительный анализатор. Так, что такое зрительный диапазон восприятия человеком? Это определенные длины волн. Волн. Это знает любой человек, закончивший обычную школу. Если мы говорим об акустических феноменах, мы говорим о волнах. Если мы говорим о зрительных образах, мы говорим о волнах. Все, о чем мы говорим, это те или иные виды волновых явлений, которые изучаются в современной средней школе, в обычной физике, без всякой метафизики. Остается выяснить, как, каким образом в системе восприятия человека происходит обработка этой информации на каких-то уровнях, и как эти виды информации могут друг с другом сочетаться. Знак, символ, звук. Есть еще и другие варианты, есть еще и цвет, есть еще и вкусовые какие-то компоненты. Давайте об этом тоже не забывать. Есть люди незрячие, которые прекрасно могут проводить биолокацию, я знаю таких людей, и они могут, проведя ладонью над изображением, передать не только само изображение, то есть что они своим внутренним зрением видят, но и как это звучит, как это пахнет, даже об этом они могут сказать. Все, что мы воспринимаем нашими 5 органами чувств. Давайте только о 5 пока говорить, да, чтобы... Там не уходить. 6, 7 и еще какой-нибудь. Все это волновые явления. Они изучаются в школе в разделе «Волновые явления физики».
Почему двухмерный знак влияет на человека?
Ну, во-первых, этот знак приходит к нам через зрительный анализатор в виде волновой посылки. То, что известно, ну, скажем, в обычной психофизике. В определенных разделах биофизики эти вопросы изучаются. Как это преобразуется в нашем зрительном анализаторе и дальше идет в виде каких-то волновых явлений, это разговор отдельный. Что мне хотелось бы здесь сказать и сказать так, чтобы это было действительно понято. Дело в том, что восприятие человека не плоскостное. Мы видим плоскостное изображение, но наша реальная психофизика – это голографическая психофизика. Мы воспринимаем мир в объеме, даже когда мы наблюдаем плоское изображение. И оно транслируется, транспонируется, транскодируется в нашем сознании в объемные аналоги этого плоского отображения. В объемном аналоге мы имеем снизу подобие плоской чаши, в которой находится сфера. На уровне, ну, условно, очень грубо, примитивно называя это подсознанием. Это особый разговор, я туда вообще не хочу залезать, иначе у нас получится там... Очень серьезная психофизиология и многое другое. Так вот, на уровне безусловных понятийных реакций это образ максимальной стабилизации, центрирования. Вот что несет в себе этот образ, который на уровне автоматических реакций приводит сознание и подсознание человека в полный баланс. Вот какой эффект, значит, производит это плоское изображение. Вот так понятно то, что я рассказал?
Ну, хоть абсолютно, как-то. Абсолютно. Да. Даже мне понятно, скажу так.
Так вот, все, что я сейчас сказал, я могу расписать в виде диаграмм, в виде физики этих процессов. Дальше. Конечно же, существует более глубокая связь человеческой психофизики, многих других процессов, у которых есть свои сложные термины
мире науки о мозге человека, о чем говорила Бехтерева. Мы с ней тоже общались, чрезвычайно интересные были у нас взаимодействия на эту тему. И она для себя очень многое открыла через те посылки, которые приходили от моего научно-исследовательского коллектива. И мы от нее получили очень много фактологии, с которой она столкнулась и не могла это так или иначе интерпретировать в терминах, которые были ей важны, потому что работу надо делать на научном уровне. А когда ты встречаешься с фактом, с реакцией, но не можешь ее описать, в современной науке, к сожалению, так не считается. Это все относится к дурной мистике. Кстати, буквально пара слов о физике и мистике. Если свернуть в чрезвычайно короткую информационную посылку об истории этих понятий, то когда-то, в очень далекие времена, когда был расцвет гуманитарных наук в эллинской культуре, были группы людей, искавшие физис. Физис – суть вещей. Некоторые искали это в мире предметов, предметных явлений. Некоторые отдельные группы искали это во внутреннем мире человека. Вот первые назывались физики, а вторые назывались мистики. По тем или иным причинам возобладала система физиков. Они могли дать более предметный, ощутимый результат для сильных мира сего. Они избрали это направление. Но мистики тоже искали суть вещей, обращаясь к внутреннему миру человека, в котором скрыта Вселенная, о чем мы знаем давно уже. Так вот, я хочу завершить этот исторический экскурс фразой, которую я услышал из уст человека, который в 50-х-60-х годах занимался физикой высоких энергий. Физика высоких энергий – это исследование субатомарных частиц или элементарных частиц, как их называют. То есть это исследование явлений, которые происходят в результате столкновения частиц, разгоняемых на разных синхропозитронах, ускорителях и так далее. И вот я общался с физиком, который занимался этими вопросами. Так вот, он мне тогда сказал, что то, что мы наблюдаем очень часто в этом мире элементарных частиц, субатомарных, очень маленьких, лептонов так называемых, мы не понимаем, мы не можем объяснить, как такое вообще возможно. И я думаю, это он сказал, что когда на вершины знания поднимутся физики, они обнаружат, что там давно сидят мистики. Вот так.
Хорошо, а если все-таки вернуться вот к теме, которую вы подняли, к понятиям, терминологии. Вот смотрите, звук и знак. Вот как звук преобразуется в знак?
Во-первых, это можно увидеть практически, когда проводится опыт по воздействию, например, на какую-нибудь металлическую пластину звуковых волн. Подключается генератор звуковой, на пластину насыпается песок или рассыпчатое вещество, сахар, еще что-нибудь. И на пластину подается какая-нибудь фиксированная частота. И мы видим, что образуется узор, образуется рисунок, или муар, как он называется. Это факт? Это факт. Оттуда и растет в том числе система взаимодействия зрительного аппарата или акустического аппарата системы слуха с теми или иными феноменами. Потому что и то волны, и это волны. И изображение действительно можно определенными способами разбить на отдельные составляющие. Есть такие программы. И эта программа в конечном итоге выдаст вам звук.
То есть, получается, если есть обратная волна от человека, то человек это тоже, он производит определенные волны, то есть он тоже имеет определенный знак.
Безусловно, человек – это чрезвычайно сложная приемопередающая система. Я могу вам перечислить, по крайней мере, несколько видов излучений, исходящих от человеческого тела, от уровня клетки и до целостного человеческого организма. То, о чем я говорю, по крайней мере, радиодиапазон, это изучалось еще в 20-х годах 20 века. Это работы Гурвича. В 1923 году этот ученый-биолог, знавший физику, он разработал теорию клеточного радио. Потом он обнаружил биологическое поле или метатическое поле вокруг клетки и вокруг человека. Назвал это биополе, над которым в 20 веке, ближе к 90-м годам, там смеялись все, назвали уже наукой. Так вот, любая клетка, начнем с клетки, представляет собой, во-первых, генератор акустических волн. То есть внутренняя среда клетки, в которой происходят те или иные события, движения определенных органелл, взаимодействие их между собой, производят акустические явления или волны. Каждое взаимодействие отдельной органеллы с другой – это один вид волнового взаимодействия. Я сейчас упрощаю картину, надеюсь, то, о чем я говорю, понятно, да?
Да, но понятно.
Органелл много. Далее, каждая из органелл, то есть внутренних органов клетки, обладает своей собственной резонансной частотой, ну, например, митохондрия. А внутри нее еще более сложные волны происходят, там события волновые. И все это вместе образует сложную волновую картину в акустическом диапазоне волн. Далее. Про радиодиапазон я уже сказал. Это абсолютно точно доказанный факт. Внутри клетки есть специфические структуры, которые аналогичны элементам радиотехнической схемы. Там есть структуры, исполняющие роль катушек магнитных или конденсаторов. Более того, практически не изучено, например, строение митохондрии, которое представляет из себя в сечении. Это ничто иное, как гребенчатый фильтр в радиолокации. Я вам говорю, как человек, знающий авиационную радиолокационную технику. Я это изучал в деталях. Значит, клетка еще способна и принимать, и каким-то образом откликаться на диапазон волн радиолокационный. Это миллиметровые волны, понимаете? Я сейчас перечислил далеко не все элементы радиодиапазона. Я могу еще другое там сказать. Переходим к следующему.
То есть, сейчас момент, вот хотела уточнение, чтобы было понятно. Получается, все вот мысли, какие человек вкладывает, весь эмоциональный фон, он просто так не исчезает. То есть, он, по сути, благодаря вот этому отдаче восприятию, то есть он на каком-то этапе как формирует определенную материю, правильно? И влияет на окружающее пространство и людей.
Но только надо отделять одно от другого. То, что вы сказали, мысли, эмоции, да, это тоже волновые явления, но в уже более тонкоматериальной структуре человека. И в этом тоже надо предельно четко разбираться. Надо знать не только физику тонких тел, но и их топологию, как говорят математики. И без этого получится тоже разведение руками и какая-то странная мистика. Если мы говорим о конкретных вещах, мы должны понимать физику и, по крайней мере, геометрическую топологию того, о чем мы говорим. Да, мысли тоже материальные. Более того, простите меня, в конце 19 века, в начале 20 века уже была фототехника, с помощью которой фотографировались тонкие тела человека, даже чакры фотографировались, и даже фотографировались моменты излучения человеком мысли. Потом это все было воспроизведено уже в 80-х годах в лаборатории Ахатрина, с которым я взаимодействовал, в Киевской лаборатории, где производилась фотосъемка ауры человека в ультрафиолетовом поле с такими деталями потрясающими, что прямо хоть бери, сопоставляй с диаграммами каких-нибудь там индуистских учений, йогических, каких угодно. Это один в один просто было. То есть я со всей этой информацией тоже работал. Но я хотел бы сейчас мысли и эмоции оставить чуть в сторону. Я позволю себе все-таки завершить тему волновых явлений вокруг человека. Именно для того, чтобы у нас выработался вот этот самый общий протокол. Понимаете, к чему я говорю? Итак, я упомянул акустический диапазон и радиодиапазон. Далее. Есть тепловое излучение клетки. Будем говорить о клетке, составляющей человеческого организма. За счет чего это отдельный разговор, но в одной из своих работ на тему пентасистема как ключ к пониманию человеческой психофизики в качестве иллюстративного материала я привел публикацию в одном из журналов, сейчас уже не помню, то ли «Техника молодежи», то ли еще что-то такое, в которой чрезвычайно уважаемый ученый рассказал о своем видении человеческой клетки как о термоядерном реакторе, продуцирующем холодную плазму, то есть плазму относительно низких температур. Это было сделано абсолютно доказательно, основываясь на полных аналогиях с современными технологиями, которые известны нашей науке. И более того, все, о чем он сказал, было доказано его выводами и проверенными опытами на человеческой психофизике. То есть наша клетка излучает не просто тепло, а некую тепловую плазму. Вот как интересно. Далее. Это все тоже волновые явления. Известные фотонные явления, о которых сказано очень много. Этим занимался Горяев, изучая фотонные явления и голографические структуры, формируемые сложной физикой хромосом. Это уже генетика, это волновая генетика, так называемая. Это отдельный разговор. Но в основе все та же волновая физика в области оптического диапазона. И это тоже факт. Чувствуете, как интересно? У нас уже как минимум 4 варианта. Так вот, на всех этих уровнях человек взаимодействует с окружающим миром. Он воспринимает, по крайней мере, на этих уровнях, и он излучает на этих уровнях. Более того, уже к концу 30-х годов фактом в психофизиологии, ну, по крайней мере, в нацистских исследованиях, это знают точно, в системе Ненерба, было исследование воздействия человеческого взгляда на предмет и на прибор. И было обнаружено, что любой человек, неважно, это экстрасенс или какой-нибудь гиперэнерготерапевт, он через глаза излучает слабое, но фиксируемое рентгеновское излучение. Значит, мы уже и в этот диапазон вошли. Уже получается 5, как минимум. В всех этих 5 диапазонах человек и воспринимает, и излучает. И значит, внимание, любой знак, символ, явление, феномен должен рассматриваться во всех этих диапазонах. Вот чем должна заниматься современная психофизика, у которой в распоряжении есть современная аппаратурная база. Все это есть. Все, о чем я сейчас вам рассказал, уважаемые слушатели, это рутинная работа в рамках эниологических исследований, которые проводились в 60-е, 70-е, 80-е годы и в начале 90-х, когда уже была сформирована официальная Академия эниологии под руководством генерала военно-космических войск Фирьяза Ханцеверова. Вот почему я так спокойно об этом говорю. Для меня это пройденный этап. И там, в этой системе изучения человеческой психологии, психофизиологии, области психотроники, псионики, наработана своя терминология. Она готова, ее не надо придумывать. Поэтому при желании, при готовности серьезно подходить к изучению самой простой физики, просто вспомнить ее, да, и каких-то самых-самых-самых фундаментальных основ математической топологии, в физике, геометрии, особенно стереометрии. Вот при всем при этом мы с вами будем говорить на одном языке, когда будем обсуждать влияние на психофизику человека, знаков, символов и много-много другого. Иначе у нас получается разговор почти ни о чем. Я попытался вам описать, и вы это восприняли, объемную фигуру, да? То есть чашеобразное основание, в котором сфера. Но ведь это можно еще и более интересно объяснить. И оно на самом деле так и происходит. Но для этого, повторяю, нам надо говорить на одном языке.
Хорошо, спасибо. Это понятно. А можно вот уточняющие вопросы, потому что вы рассказали. Вот вы сказали по поводу фотонов и по поводу света. То есть получается, все-таки свет, он каким-то образом, ну, влияет на восприятие человеком информации от знака.
Безусловно, потому что все это связано с переносом информации. Во-первых, в виде волновых явлений, коль скоро мы используем зрительный анализатор, считывающий отраженный свет от изображения. Мы видим не само изображение, а его картинку в виде отраженного света, правильно?
Угу.
Правильно. А дальше начинаются тонкости, которые уже называются современной квантово-волновой теорией, где в рамках существующей научно, это уже неестественная парадигма, очень многое остается каким-то таким расплывчатым. Ну, в конце концов, так толком никто и не понимает в рамках этой науки нашей, тупиковой, что такое свет. Все-таки это волна или частица? Вот в одних условиях это волна, в других частица. Понимаете?
А контрастность света, вот того самого не красного какого-то, а синего и зеленого, а вот именно черно-белого, вот этот вот контраст интересный.
Но тут я могу сказать следующее, что абсолютно белого или абсолютно черного цвета в физике восприятия нашего мира нет. Есть определенные градации и тонкие переходы от одного к другому. Это отсутствует в системе волновых явлений, в которых мы живем. Нет абсолютно черного цвета и абсолютно белого. Потому что это связано уже, простите меня, с космофизикой, с такими понятиями, как черная дыра или белое образование. Я не называю это дыры. И с представлением, опять-таки, о физике явлений. Это надо понимать предельно точно.
Юрий Рубинович, ну сейчас вы говорите о том, конечно, о неком абсолюте в плане понимания черного света, когда сила притяжения настолько большая, что фотончик или волна, он не может отразиться от поверхности. То есть он остается там же, и таким образом мы видим некое, если я правильно понимаю то, о чем вы говорите, то есть мы видим некое просто темноту, мы даже не видим там какого-то оттенка. Верно я понимаю, о чем речь?
В общем, да. И я хочу сказать, что я просто привел это в качестве примеров, но современная наша тупиковая астрофизика и многие другие разделы физики, вот тут они точно не знают, в чем тут дело. Это знает другая наука, о которой я уже сказал. Просто я хочу сказать, что попытка перейти к восприятию максимальной контрастности – это уже особое поле понятий, особое поле. Это поле так называемой взаимной комплементарности. Это читается через символ Дао, Инь и Ян и многое другое. Тут мы уже переходим скорее в область космофилософии, чем в область каких-то явных психофизических явлений. На мой взгляд, я могу ошибаться.
Спасибо. То есть я так понимаю, что нет смысла сейчас возвращаться к вопросу о том, имеет ли значение, какой именно длины волна отражается от этого света там. От этого знака, я извиняюсь.
В контексте нашей беседы никакого значения. Потому что в любом случае это так называемый видимый диапазон частот. Большой шкалы электромагнитных волн, так называемых. Она огромная в смысле потенций, заложенных в психофизику человека, в смысле восприятия окружающего мира. Но она ничтожна с точки зрения каких-нибудь более высокоорганизованных структур, которых мы можем называть существа иных планов. Оно просто ничтожно. Как только вы попадаете в более тонкие планы, первое, что вы ощущаете и видите там, это такие цвета, которых в нашем восприятии, в нашем обычном бытии просто не существует. Их невозможно описать, потому что нет аналогов описательных. Точно так же там существует такая палитра звуков, которые мы здесь, в нашем обычном психофизиологическом состоянии, не можем воспринимать. Они отсутствуют в нашем восприятии, потому что оно ограничено определенным диапазоном.
Просто почему Юля задала этот вопрос? Потому что мы замечаем влияние именно вот этого черного на белом и белого на черном знаков. Именно их. Поэтому был задан вопрос.
Тогда скорее это надо рассматривать немножко под другим углом. Не в смысле контрастов, а в смысле полярности воздействия. Правильно? Я правильно понимаю суть?
Возможно.
Тогда мы говорим о полярностях воздействия. Потому что... Простите, контрастность – это из области точности передачи информации в видимом диапазоне. А здесь полярности. Так вот, конечно, мы можем тогда поговорить и об этом, потому что это тогда уже связано с очень, очень серьезными глубинными структурами в человеческом восприятии. А это восприятие читается через культуру, в которой воспитан человек. Может быть, сейчас еще какие-то вопросы есть в рамках обозначения тела?
У нас очень много вопросов, поэтому давайте двигаться дальше.
Да, вот тоже уточняющие вопросы тоже хотелось бы. Сейчас ученые, особенно Горяев, он провел много экспериментов, и тоже он дошел до того, что тело имеет волновую природу и также звучит. Еще у него интересные эксперименты были, и он обнаружил, что ДНК имеет свечение. Вот это вот к тому, что вы говорили сейчас. И можете вы как-то прокомментировать вот это вот свечение, которое исходит от ДНК? Ну, вообще, каким образом это происходит? Что можно поменять?
Хорошо, я попытаюсь максимально просто объяснить некоторые феномены, открытые Горяевым. Есть еще кое-что, что он не открыл. Это открыли другие люди, занимающиеся теми же вопросами. Его большая заслуга в том, что он самостоятельно вышел на понимание голографической сути информации, которую несет в себе генетика человека. То есть это голограмма. Я просто хочу сказать, что еще до него об этом говорили другие. В том числе и о том, что память человека, она не находится ни в мозгу, ни в каких-то других физических органах. Она тоже является голограммой, распределенной вокруг физического тела человека. Поэтому эти темы смыкаются. Дальше. Поговорим конкретно о свечении. Итак, я уже сегодня упомянул о том, что клетка человека, внутри которой находится ядро, а внутри ядра ядрышко, в котором находятся хромосомы, эта клетка излучает, в том числе в видимом диапазоне, в виде фотоявлений, так можно сказать. То, что происходит вокруг хромосом, на самом деле является не каким-то одним видом свечения или каким-то единым световым полем. Это комбинация нескольких видов и излучений. Кое-что я уже сказал. Там присутствует еще и плазменная компонента. О ней Горяев не рассказывал. Но она там есть. Она фиксируется определенными приборами, которые умеют считывать эту компоненту. Теперь, что касается, собственно, свечения. Конечно же, это факт хотя бы потому, что в неактивированном виде хромосомы представляют из себя нечто иное, как объемные ленты Мёбиуса. Это лента с одной поверхностью. Это парадоксальное явление в мире математической топологии. А хромосома представляет из себя, подчеркиваю, в спокойном состоянии, сложную комбинацию, которая может быть описана как объемное явление, а не плоское. А те, кто изучал математическую топологию и специфическую энергетику, заключенную внутри математической топологической структуры ленты Мёбиуса, они знают, что в центре этой ленты, как только она соединена, мгновенно получается в центре какая-то энергетическая точка, чрезвычайно важная. Эта точка соединяет наше пространство-время с более тонким планом, с тем самым планом, который мы называем эфирный, о котором Тесла говорил, и многое другое. То есть это план по отношению к нашему является задающим источником не только энергии, но и форм, которые воплощаются в нашем мире. Вот что такое точка внутри ленты Мёбиуса. А здесь объемное явление. И когда мы имеем объем, то эта точка уже получает дополнительное энергетическое измерение, так это можно сказать. Потому что там меняет свой ход еще и время. А время – это категория энергетическая. Читайте труды блестящего советского астрофизика, математика Козырева. Он все про это сказал. Но там математика и там физика, которую он блестяще доказал, ну просто невероятно простыми опытами на телескопе, который может сегодня повторить любой школьник, у которого есть дома телескоп и простейшее, самое простейшее радиотехническое устройство, в виде мостика там какого-то. Этим я хочу сказать, что когда мы исследуем генетику, мы тут же соприкасаемся с абсолютно ясными явлениями в области физики, математической топологии. Все это описано, и все это понятно. Поэтому, когда, значит, хромосома не возбуждена, внутри нее таится колоссальная энергия, которая дает о себе знать в виде спокойного, ровного свечения, у которого есть определенные параметры. Как только начинается возбуждение, по определенным причинам. Кстати, об этом говорил еще в 23-м году прошлого века Гурвич. Возвращаюсь к нему. Он это описывал. Определенные нестабильные состояния хромосом, метатическое поле и все остальное. Вы представляете, как давно это все описано? Когда начинается возбуждение, меняется, во-первых, интенсивность свечения, а во-вторых, начинает меняться спектр излучения. Оставляю за скобками, какой он и так далее. Я просто хочу сказать, что, конечно же, это все физично. Оно имеет свое объяснение в рамках пока еще существующей научно-естественной парадигмы. Что еще вы хотите услышать в связи с свечением хромосом и опытами Горяева?
Ну, в общем-то, пока... Понятно, все, спасибо. Вот исходя из того, что вы говорите, могу ли я предположить, допустим, что вы рассказывали перед этим про фигуры хладни, которые возникают, получается, при стоячих волнах, там, где песок в знаке. То есть, получается, там, где волна, там пустоты, а там, где песок, там что получается?
Когда производится звуковое воздействие, а мы говорим о звуковых волнах, которые читаются в рисунках хладни, да?
Да.
Там все время звучит определенная частота. Это тоника. Но на эту тонику откликается эфир. Вот о чем надо говорить. Mm-hmm. Это резонансы, которые происходят в эфирном плане. И этот эфир, обладая невероятной космической энергетикой, он привлекается волновыми параметрами конкретной тоники. И в этом эфирном поле в объеме возникают какие-то сложные структуры, которые на плоскости имеют определенное сечение или отображение.
И это сечение как раз и есть знак, и мы, как бы, получается, видим не объемное изображение, а фактически двухмерное мы можем сделать.
Да, мы видим двухмерное отображение.
То есть как разрез волны.
Конечно. Все время, когда мы говорим о волнах, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, собеседники, мы должны понимать, что мы должны отвязаться наконец-то от нашего примитивного плоского восприятия мира. потому что мир объемен, и это значит, любой источник волнового явления – это источник сферических волн, которые, взаимодействуя с теми или иными предметами, имеют свою проекцию на этот объект. И тогда наше не очень развитое зрение воспринимает это как плоское явление. Но на самом деле любое явление, происходящее в одном из диапазонных волн, о которых я сегодня рассказывал применительно к клетке, это, безусловно, всегда объемные волны, сферические.
Кстати, если говорить о волнах, вы же, конечно же, знаете про волны Шумана, да, про то, что их есть там несколько диапазонов. Вероятно, вы слышали про то также, что космонавты, которые находятся на околоземной орбите, со временем начинали ранее испытывать определенные проблемы в связи с недостатком вот этих волн, можно так выразиться, если по-простому. Могли бы вы прокомментировать с точки зрения физики, психофизики, с любой точки зрения, которая близка к научной и может быть как-то обоснована наукой, что это за волны вот для наших друзей? Что это за волны, почему они существуют и как они влияют на человека?
Хорошо, я попытаюсь максимально просто и по возможности коротко. Значит, Земля с точки зрения каких-то процессов, которые можно сопоставить с аналогами в мире, допустим, радиотехники, представляет из себя систему. Скажем, Земля как излучатель определенных видов волн. Вокруг Земли, как считалось ранее, существует один пояс или сферическая оболочка, состоящая из ионизированного вещества, из электронов, которые вот просто там существуют и все. Не будем говорить о версиях того, как они там образовались. И между Землей, плотным телом, и этим сферическим образованием происходит что-то вроде такого процесса воспроизведения самой волны, которая излучается теми или иными видами процессов. То есть генерируется единая какая-то волна, какой-то процесс, и он, отразившись от Земли, достигает ионосферы, мы его называем, потом отражается обратно, и это происходит много раз. И когда этот процесс совпадает по фазе с этой волной, которая излучается, образуется так называемая стоячая волна, то есть непрерывный такой получается процесс, который можно зарисовать, и он имеет вполне видимую такую форму, достаточно близкую к треугольной. Иными словами, можно сказать так, что между Землей и ионосферой некое подобие волновода, как говорят в радиотехнике, то есть среды, в которой распространяется определенный сигнал или какая-то волна. Она образуется по тем или иным причинам. И вот как только этот процесс стабилизируется, то обычно считается, что он должен стабилизироваться на частоте там, от примерно 7 до 30 Гц. Это такой более-менее привычный диапазон. Но считается нормальный, стабильной функции шумановского резонанса. Это речь о шумановском резонансе. Именно так. Это в пределах 7-8 где-то так, герц. И тут мы сразу должны сказать о человеческой психофизике, которая так или иначе отстроена на 5 главных мозговых ритмов. Альфа, бета, тета, дельта, гамма. У каждого из этих ритмов своя так называемая частота, на которой функционирует человеческое сознание, ну, так грубо говоря, определяющее тот или иной психофизический статус или, кстати, способность воспринимать или не воспринимать окружающее пространство. Это с этим тоже связано. То есть там есть статус супервосприятия и, наоборот, прекращение восприятия человеком актуальной среды и переход его функционирования на каких-то особых частотах в которых есть особые составляющие, это уже из мира фрактальной какой-то физики, которая там тоже есть. Все это поверено золотым сечением. Вот что очень важно. И что очень часто не принимается во внимание, а зря. Потому что в течение суток все эти 5 мозговых ритмов, они проходят фазы активации и затухания по фрактальной композиции, которая имеет код фрактальной размерности, внутри которого есть принцип золотого сечения. А число золотого сечения при его сложении определенным образом, примитивно пифагорейским, дает число 7. Вот как интересно. То есть семерка – это и есть тот самый ключ золотого сечения, на который настроена психофизика человека, сонастроенная с главной резонансной частотой Шумана, максимально комфортной для человеческой психофизики. Можно сказать и то, что сейчас известно гораздо больше о всех этих частотах и шумановском резонансе, и о многих других компонентах этой проблематики. Оказалось, что все эти явления, связанные с излучениями Землей, разных видах электромагнитных волн, в разных диапазонах, как выяснилось, все эти волны достигают высот примерно 800 километров над поверхностью Земли. 850. Раньше считалось, что это примерно 80-100 километров, а сейчас это уже за 800. И оказалось, что в этом смысле существует несколько ионосфер, каждая из которых по отношению к предыдущей является зеркальной. А это фактически ничто иное, как сразу вход в понятийный мир тонких тел человека, у которых их несколько, и которая каждая из них по отношению к предыдущему тоже является зеркальным по своей функции. Мы имеем в современных исследованиях астрофизики, геофизики аналоги человеческих тонких тел. Ни больше, ни меньше. В этом смысле это сразу раздвигает космофилософию этих понятий, ну просто на высочайший уровень. Мы являемся аналогами планетарного масштаба, понимаете?
Фрактальность все.
Можно сказать, фрактально как он. Я хочу, чтобы это было понято, что эти тела, которые у человека тоже фиксируются, ну, по крайней мере, астральное точно, эфирное точно, слабые свечения, самые-самые-самые плотные структуры ментального тела тоже уже фиксируются. То есть это разговор, по крайней мере, о 5 ипостасях психофизики микрокосма человека, ни больше, ни меньше. И все это мы видим сегодня в отражении земных слоев. Это земная психофизика, так можно сказать.
Как интересно получается, что Земля своим излучением, своими волнами влияет на человека, а люди, если они начинают в большом количестве излучать на одной частоте, получается, могут влиять на Землю.
И влияют, и все это известно, и все это хорошо изучено. По крайней мере, с 60-х годов это было даже в открытой печати. И опыты последователей учения Махариши. Махариши Махеш Йоги. Это обычная фактология. И действительно, все это имеет место. Я пытаюсь вам рассказать о фундаментальной, базисной физике, с помощью которого это доказуется просто на раз, элементарно.
То есть получается, если вот то, что вы сейчас рассказали, люди, они оказывают влияние на окружающее пространство друг на друга, то есть как бы формируя определенный знак, то что произойдет? То есть, ну, если люди будут на одной волне и с помощью своего как бы внимания объединяться во имя одной единой цели, например, того же самого построения созидательного общества. Вот сможем ли мы в таком случае, за какой период вообще, насколько мы сможем поменять вот всю обстановку, которая сейчас в окружающем мире сложилась?
Радикально и кардинально. И сейчас я объясню, в чем дело. Я начну с парадоксального момента, но очень важного, потому что он очень печальный. Потому что огромное количество попыток объединиться было и предпринимается. И, к сожалению, очень часто начинаются конфликты, потому что одни группы, очень большие коллективы, сформированные в системе взглядов одних, в традициях каких-то, ну, грубо говоря, ну, допустим, йогические, ведические, а есть система взглядов более западная, еще какая. Начинается столкновение точек зрения на что-то, и забывается первопричина, которая иногда ставилась как цель, то есть объединиться. Так вот, и тут все давно уже наработано. И то, о чем я сейчас скажу, на мой взгляд, и является главным в той теме, которую вы только что сейчас обозначили. Как, каким образом взаимодействовать друг с другом, формировать позитивное пространство вокруг себя, невзирая ни на какие доктринальные схемы, какие-то верования, течения в смысле космофилософских учений и всего остального. На чем можно сосредоточиться и использовать как единую тонику, единую частоту, на которой строить единый рисунок. Рисунок не знак, а это объемный рисунок в пространстве, который потрясающе красив, уверяю вас. Это мы тоже проходили. Это топология муаров, так называемых. А это чакральная топология. Этим тоже занимался. Так вот, я очень люблю приводить этот пример. В 60-х годах в журнале «Техника молодежи», я люблю на него ссылаться, потому что у меня этот журнал есть, и он есть в свободном доступе. Это можно проверить, то, о чем я сейчас говорю. Потому что есть архив этих журналов. Так вот, там была большая статья советских психофизиологов, которые изучали электромагнитные поля человека. И во время изучения этих полей они обнаружили потрясающий факт. Во-первых, самое мощное электромагнитное поле формирует не мозг человека, а сердце. Более того, они обнаружили, что частота электромагнитного поля, то есть вот эта тоника, единый звук, грубо говоря, на котором функционирует сердце человека, у всех одинаковый. Вне зависимости от того, что у кого-то мозг немножко на другой частоте, у кого-то другой орган, а сердце звучит на одной ноте у всех. Более того, человечество через электромагнитные поля сердец представляет из себя единый электромагнитный организм. Мы – единое сердце планеты на уровне человеческого естества. Нам не надо ничего искать. У нас это есть. Нам нужно просто понять это, найти способ гармонизации внутри нашей психофизики. А это достаточно просто. И нам нужно только одно. Все до единого мы должны понять, что на уровне энергетики сердца, на уровне божественной частицы, так называемой, которая есть у каждого из нас, почти у всех, кто живет на Земле, и которая и является источником этой самой вибрации, этой самой тоники, мы представляем из себя единого космического человека Земли. С точки зрения большого космоса нас там так и воспринимают. Нас не воспринимают как страны, народы, народности, расы и все остальное. Нас воспринимают как единое человечество, как единый мыслящий организм, в котором очень многое искусственно расстроено. Из этой расстроенности у нас не звучит единой тоникой единое космическое человеческое сердце. Если нам убрать из нашего сознания то, что нас разделяет, и наоборот, если в наше сознание вместить понимание нашего единства на уровне вибрации нашего сердца, этого окажется достаточно для того, чтобы без слов, без понятий мы действительно объединились. И вот тут начинается то, что называется безусловной космической любовью, которую невозможно описать никак, никакими терминами, потому что это другой уровень энергетики. Это уже космос.
А хотелось бы еще дополнить, а каким образом мы бы могли сейчас объединиться и стать вот этим единым организмом? Как вы считаете? Как отойти от всех этих разделений?
Понять то, что я только что сказал, что внутри каждого из нас присутствует невероятно мощная частица. Это действительно то самое, что в христианской традиции называется присутствие Всевышнего, в индуистской традиции называется ади, то есть единое, состоящее из трех величайших. Это та самая энергия первоисточника бытия, которую каждый из нас несет строго топологично в левом желудочке нашего сердца, и которая обеспечивает человека истинным разумением и высшим сознанием не здесь, а вот здесь. Это доказано в работах кардиофизиологов группы Гончаренко, которые открыли явление сверхсознания сердца. Они обнаружили, что именно сердце первым реагирует на ситуацию и дает импульс мозгу на проработку вариантов решения выхода из этой ситуации. Но не на ситуацию, на саму ситуацию реагирует первым сердце. Если это будет осознанно людьми, это главный фундамент. Это, если угодно, Творец, Создатель, называйте как угодно, Бог, Всевышний, Абсолют внутри каждого из нас. И это и есть то, что мы должны осознать, воспринять, возрадоваться этому и объединяться на основе этого осознания. Потому что по сравнению с этим все остальное меркнет, исчезает.
Спасибо, очень интересно. Вы знаете, мы в течение там последних лет опрашивали людей по всему миру и спрашивали, в каком обществе они хотели бы жить. И на основе этих многих тысяч интервью сегодня созданы 8 основ созидательного общества. Это одна из них, самая первая, это ценность жизни человека, потому что нет и ничего не может быть более ценного, чем жить жизнь человека. И это первое, все-таки, на чем нам стоит объединяться. Наше общество все-таки станет обществом самоуправления, и очень скоро мы сможем построить и созидательное общество, и жизнь наша значительно улучшится, потому что все-таки нас всех объединяет одно стремление быть счастливыми.
Безусловно, на тему счастья мы, может быть, еще как-нибудь поговорим, поскольку сколько человеческих сознаний, столько и представлений о счастье. Хотя это все очень просто интерпретируется, уверяю вас, проще, чем многие могут себе представить. Сейчас, в завершении нашей беседы, я бы хотел сказать еще немножко больше в ответ на прозвучавший вопрос, как же нам все это делать, да? Так вот, если внутри нас есть то, о чем я сказал, оно есть, если угодно, это своеобразный камертон, на который откликается в человеке самое главное, что в нем есть. На этот камертон настроена вся истинная, глубокая психофизика человека, которая в нашем бытии реализуется по так называемому золотому правилу, которое знают все народы, все культуры. Оно исповедуется во всех религиях как мотив действия. Как хотите, чтобы с вами поступали, поступайте вы с другими. И для того, чтобы реализовывать этот закон, не надо даже физики знать. Согласны? Ведь это так просто. Потому что если вы реализуете этот закон, у вас автоматически получается уважение к чужой жизни. уважение к чужому мнению, присутствие другого человека рядом, к его свободе выражения. Все, абсолютно все реализуется. Как только вы начинаете так жить, начинает срабатывать тот великий автомат, тот величайший закон высшего в нас, который уже не дает человеку свернуть с этой столбовой дороги, ведущей прямо к свету, прямо. И тогда отпадают вообще все вопросы о конфликтах, мнений, еще чем угодно. Потому что если ты живешь так, то тогда тот величайший принцип, который внутри тебя, он будет помогать тебе это делать. И процесс будет только набирать энергетику. Вы никуда от него не уйдете. И неважно, как называется ваша доктрина, ваша система восприятия или изложение вашего понимания сути вещей, это станет главным явлением в вашей жизни.
Да, еще хотела вот подытожить, что на самом деле вы абсолютно правы, что любые технологии или наука нам не помогут, если мы не объединимся, и если мы не возродим в себе вот эту духовную составляющую, которая как раз нам может и помочь сейчас в следующем шаге как цивилизации.
Я думаю, что получится. Главное не останавливаться. Да. Дорогу осилит идущий.
Да, спасибо.
Точно.
Точно.
Спасибо всем большое.
Спасибо. Да, всем большое спасибо. Всего
доброго.
До свидания. До встречи.